В середине XIX века в Петербурге по инициативе немецкой общины открылась частная школа Карла Мая. Там не было экзаменов, а на переменах разрешали играть в снежки. По утрам учеников встречал директор, а детям из богатых семей не позволяли приезжать на экипажах. Школа ориентировалась на получение учениками прикладных, то есть практических знаний, а главный принцип звучал так – сперва любить, потом учить. Кто такой Карл Май и зачем он открыл в Петербурге частную немецкую школу? Карл Май родился в Петербурге в 1820 году. Он окончил Санкт-Петербургский университет, историко-филологический факультет, преподавал географию в Лесном и Межевом институте. И в 1856 году к Маю обратилась группа василеостровских немцев, недовольных российской системой среднего образования, которая не давала прикладных знаний. Ему предложили возглавить новую частную школу. К этому времени Май уже зарекомендовал себя как педагог прогрессивных взглядов. Он принял это приглашение, и 10 сентября 1856 года школа открылась. В основу жизни школы был положен принцип, провозглашенный основоположником современной педагогики Яном Амосом Каменским – «сперва любить, потом учить». Главной целью школы провозглашалось воспитание. Карл Май считал, что важно подготовить юношу, ну, тогда было образование раздельным, к полезному для общества труду, а также помочь ему найти свое призвание. В центре обучения находились взаимоотношения ученик-учитель. Ученик заслуживает уважения, доверия и индивидуального подхода в зависимости от характера и способностей. Каждый день в школе Карла Мая начинался с того, что директор встречал учеников на первой площадке лестницы и каждому пожимал руку. Этим он выражал свое уважение и доверие. После все принимали участие в общей молитве, были священники всех конфессий, и начиналась учеба. Продолжительность уроков составляла 1 час 15 минут. Понимая, что детям нелегко так долго слушать педагога, Май разрешал им на переменах всячески резвиться и играть в игры. Зимой во дворе строили снежную крепость, ученики разделялись на 2 отряда, во главе каждого был педагог. Друг против друга они сражались в снежки, а затем с новой энергией возвращались к урокам. Большая перемена делилась на 2 части. Первые полчаса отводились гимнастике, а вторые – обеду. В школе было одно меню на всех, и школьники, и учителя сидели за одним столом и ели, продолжая общаться. Нагрузки в школе были большие. В расписании могло быть от 4 до 8 уроков. Учитель, проводивший последний урок, спускался с учениками в раздевалку и следил, чтобы все выходили из школы с аккуратно застегнутой одеждой. Это и приучало к полезной привычке и спасало от простуды. Карл Май считал, что экзамен – это в известной степени лотерея и большое напряжение для нервной системы учеников. Он говорил, что учитель, который ведет свой предмет в течение учебного года, прекрасно знает, как его усвоили. Так что достаточно на последнем уроке сказать, кто переводится в следующий класс, а кому придется повторить курс. После введения нового учебного устава в 1881 году, когда во всех школах должны были преподавать по государственной программе, экзамены стали проходить так же, как и в других учебных заведениях. Главный принцип наказания в школе Мая – его тяжесть никогда не должна превышать тяжести проступка. Например, во время утреннего приветствия директор не пожимал руку провинившемуся ученику. При его приближении он отводил руку за спину, а остальные школьники это видели. После звучала просьба зайти в кабинет директора во время перемены. Когда ученик приходил туда, ему предлагали сесть, а затем спокойно и доброжелательно объясняли, почему он не должен был совершать того или иного поступка. Ребенка могли лишить сладкого во время обеда или оставить после уроков на час или даже на три, но не просто отсиживать, а под руководством педагога выполнять учебные задания. В школе был и карцер, но в нем лежали книги. Если туда на несколько часов запирали мальчика, то сначала он возмущался, а потом начинал читать. В любом наказании должна была быть полезная составляющая. Школа всегда была общедоступной, туда принимали вне зависимости от принадлежности к сословию. Заведение было платным, но плата позволяла отдавать в нее детей и крестьянину, и извозчику, и, конечно же, дворянину или представителю духовного сословия. Не было ограничений и по вероисповеданию. Там учились и русские, и немцы, и англичане, и французы, и даже китайцы и японцы. Со временем популярность школы росла, и в нее стали привозить детей не только с Васильевского острова, но и со всего Петербурга. Когда в учебное заведение принимали какого-то мальчика из богатой семьи, то его родители просили не привозить сына на собственном экипаже, а высаживать не ближе 2 кварталов от здания школы, чтобы он шел пешком вместе с другими учениками из менее обеспеченных семей и не чувствовал над ними никакого превосходства. Выпускник школы, академик Дмитрий Лихачев, рассказывал, что в 1916 году в их классе был мальчик, отец которого имел автомобиль. Это как сейчас иметь аэроплан. Но ни разу не привез на нем сына в школу. Это было просто не принято. Школа состояла из 2 отделений – гимназического и реального. Тех, кто имел способность к гуманитарным наукам, определяли на гимназическое, а те, кто был более склонен к естественным наукам, поступали на реальное отделение и готовили себя к дальнейшей инженерной деятельности. В гимназии детям преподавали обычные предметы – русский язык, литературу, историю, географию, но большой упор делался на изучение языков. Ученики изучали немецкий, французский, латынь и греческий. При этом первые 25 лет в школе вообще преподавали все предметы на немецком языке. Но после 1881 года большая часть предметов стала преподаваться на русском. Это произошло из-за введения нового устава, запрещающего принимать вузы тех, кто окончил средние учебные заведения, где преподавание велось не по государственной программе. Май перешел на государственные программы, но написал прошение императору Александру II и получил разрешение на ведение части предметов на немецком. И школа сохраняла свой немецкий уклон до 1914 года, когда началась война, и немцев в городе не осталось. Выпускников школы называли «майскими жуками». Традиция эта зародилась в конце 1850-х годов на главном школьном празднике – дне рождения директора. К этому дню дети готовили спектакль, шили костюмы и рисовали декорации. Однажды праздник открылся шествием герольдов с флагами, на которых был изображен майский жук. Это всем очень понравилось, в том числе и самому Карлу Маю. Лихачев рассказывал об этом прозвище с волнением в голосе, и ученики, и педагоги через всю жизнь проносили это гордое прозвание «майский жук». Каждый выпуск имел свой нагрудный знак – майский жук на дубовом листочке, на треугольнике, в ромбе, ну и так далее. Эти жуки хранятся в семьях наравне с орденами. Воспитательная система школы Мая давала блестящие результаты. Из нее выходили высоко образованные люди, но самое главное – благородные люди, не способные ни на какие низкие поступки. Что случилось со школой после революции 1917 года? 1918 году школу национализировали, и она стала советской единой трудовой школой совместным обучением мальчиков и девочек. С 1937 по 1942 год там находилась артиллерийская школа, а затем просто общеобразовательная школа. Сейчас в этом здании находится Институт информатики Российской академии наук.